Я Шевцова Юлия Бруницева, старший научный сотрудник Центра имени Сербского социальной и судебной психиатрии. Мой доклад называется «Роль Божьей помощи в процессе лечения наркологических больных». Оказание реабилитационной помощи наркологическим больным представляет собой для современного российского общества важную практическую задачу. Обсуждаемая нами сегодня система реабилитации наркозависимых в душепопечительском православном центре Иоанна Кронштадтского, несомненно, вызывает большой интерес и приносит существенную пользу. Однако многими высказывается мнение, что те, кто обращается в православный реабилитационный центр, уже изначально относятся к некой более благополучной категории наркологических больных, чем все остальные. Делается вывод о том, что значительная доля прекративших употребление психоактивных веществ в реабилитационной программе душепопечительского центра есть результат первичного отбора обращающихся, а не результат Божьей помощи. Кроме того, причину высокого процента выздоравливающих видят в том, что в религиозном центре создается некая специальная обстановка строгого подчинения и выполнения обрядов. И именно это каким-то образом влияет на течение алкогольной и наркотической зависимости. Клиницист может согласиться с первым доводом. Действительно, от отдельных характеристик, отобранных в исследовании лиц, напрямую зависит результат. Несопоставимые по исходным данным группы не подлежат сравнению. Второй же довод про специальную обстановку выглядит по меньшей мере странным, так как закономерности течения болезни, имеющих физиологическую основу, могут зависеть от методов лечения, но никак не от места, где это лечение производится. Поэтому было решено проанализировать сугубо клинические факты, то есть протекание зависимости от алкоголя и наркотиков на другой базе, но с учетом того же основного действующего фактора – Божьей помощи. В психиатрической науке используют сравнительный клинико-психопатологический метод, который мы применили в данном случае. Он заключается в том, что набираются две группы пациентов с сопоставимыми между собой базовыми характеристиками. Одна из этих групп лечится с применением стандартной схемы, а другая с применением некого иного фактора, например, нового лекарственного средства, психотерапевтического или физиотерапевтического метода. По ходу лечения производится наблюдение сертифицированным врачом-психиатром, в данном случае специалистом в области зависимости от психоактивных веществ. По заранее спланированной схеме специалист фиксирует происходящие изменения и различия между группами. Затем данные обрабатываются тем или иным способом и делаются соответствующие выводы. Следует отметить, что представленная работа не может удовлетворять критериям современной доказательной медицины, требующей в частности применения плацебо-контролируемых исследований. Это вытекает из самой сути предмета изучения, относящейся к невещественной духовной сфере. Материалом для исследований послужили больные со второй стадии алкоголизма и опийной наркомании, обратившиеся за стационарной наркологической помощью в 2005-2007 году в наркологический блок Центра имени Сербского. Все больные проходили лечение в рамках стандартной программы, утвержденной приказом Минздрава 28 апреля 1998 года, с учетом индивидуальных особенностей каждого больного, у одного и того же врача и как минимум дважды. Когда-то ранее, без обращения к Божьей помощи, и потом с обращением к ней. Сравнение одних и тех же больных с самих собой предполагает полную достоверность результатов, свободу от упреков в специальном отборе неких особо покладистых верующих пациентов. Для начала остановимся на общей характеристике религиозности больных наркоманиями и алкоголизмом. Из 432 опрошенных 298 человек отнесли себя к нерелигиозным людям, допускали существование некой высшей силы, но не более. 84 человека выполняли наиболее принятые церковные обряды, 14 человек себя считали глубоко верующими, это всего 3,3%, а 36 человек сообщили, что категорически отрицают наличие какой бы то ни было высшей силы, а тем более Бога. В исследовании были взяты больные, в общей сложности 43 человека, за которых в одной из госпитализаций призывалась Божья помощь. За большинство пациентов по традиционному православному обряду молились родственники, подавали записки на литургию 40 уст, заказывали молебны о здравии, читали акафист иконе Божьей Матери неупиваемой чаши, ездили в Серпухов в монастырь на поклонение к этой иконе. Некоторые больные сами частично выполняли религиозные обряды, принимали крещенскую или освященную на молебне воду и просфору с подачи родственников, Временами кратко читали часть молитвенных правил, иногда посещали церковь, имели дома иконы. Никто из вошедших в наблюдение пациентов не имел ранее регулярной религиозной практики на протяжении хотя бы нескольких месяцев. В исследовании ставились такие задачи. Обнаружить, есть ли различия в динамике психопатологической симптоматики, то есть болезненных проявлений синдрома зависимости от психоактивных веществ при оказании наркологической помощи по стандартной программе с призыванием Божьей помощи. Проанализировать, в чем именно эти различия состоят. Выяснить, для устранения каких симптомов наркомании и алкоголизма Божья помощь не подается. И определить, какое из таинств в наибольшей степени оказывает влияние на психопатологическую симптоматику синдрома зависимости от алкоголя и наркотиков. Результаты исследования. Вторая стадия синдрома зависимости от психоактивных веществ имеет несколько кардинальных признаков, которые позволяют поставить данный диагноз. К ним относятся патологическое влечение, утрата количественного и ситуационного контроля, нарастающая толерантность, абстинентный синдром, расстройство настроения, нарушение поведения, отдаленные последствия. Есть и другие характерные признаки наркологического заболевания, которые за недостатком времени мы здесь не рассматриваем. По перечисленным признакам и производилось сравнение между выделенными группами больных. Первый признак – патологическое влечение к психоактивным веществам. Это стойкое, активное стремление больных к употреблению алкоголя или наркотиков, к достижению состояния измененного сознания. Именно патологическое влечение является стержнем заболевания, вокруг которого разворачивается вся остальная симптоматика. Это яркий психический феномен, проявляющийся в виде интенсивных, неотступных мыслей о необходимости употребления алкоголя или наркотиков. Патологическое влечение по своей выраженности сравнимо с витальными жизненными потребностями человека, с голодом и жаждой, а в ряде случаев по силе и перекрывает их. Для подавления патологического влечения в медицине используют специальные медикаментозные препараты, которые применялись во время каждого курса лечения и для изучавшихся пациентов. После начала лечебной программы патологическое влечение к алкоголю редуцировалось литически, то есть постепенно угасало к концу первой недели у больных алкоголизмом и не ранее третьей недели у больных наркоманий. Потом оно могло волнообразно обостряться в разные строки с разной интенсивностью, что требовало то ослабления, то усиления медикаментозной терапии. В тех же случаях, когда пациенты или их родственники прибегали к Божьей помощи, патологическое влечение исчезало критически, то есть внезапно и полностью, без характерных волнообразных обострений. Этот переломный момент от всецелой охваченности патологическим лечением к полному отсутствию его был описан отцом Анатолием Берестовым и назван им ранее симптомом отмычки. Больные с удивлением отмечали, что голова чистая, мысли светлые, тяги нет. Это казалось им тем более странным, что сами они никак не связывали свое новое состояние с тем, что пили священную воду или накануне лечения причащались. После курса лечения с призыванием Божьей помощи патологическое влечение к психоактивным веществам полностью отсутствовало несколько месяцев подряд. Второй признак зависимости от психоактивных веществ – это абстинентный синдром, синдром отмены, при алкоголизме похмельный синдром, при наркомании ломка. Типичное для каждого вещества сочетание соматических, вегетативных и психических расстройств. К ним относятся, например, дрожь, озноб, обильная потливость, чередование ощущений жары и холода, мурашки, тошнота, отсутствие аппетита, жидкий стул с болями в животе, бессонница. При наркомании это еще и мучительные, выламывающие боли в суставах и выкручивающие боли в мышцах. Абстинентный синдром связан с глубокими нарушениями обмена веществ во всех тканях организма без исключения. В пищеварительном тракте, сердечно-сосудистой системе, центральной периферической нервной системе, легких и почках. При лечении абстинентного синдрома применяются методы детоксикации и симптоматические средства. Неосложненный похмельный синдром у больных алкоголизмом проходил за 4-5 дней, абстиненцию у наркоманов примерно за 7-10 дней. В качестве осложнения абстинентного синдрома у изученных пациентов ранее встречались эпилептические припадки, белая горячка, сердечная недостаточность, резкие колебания артериального давления с угрозой развития коллапса или гипертонического криза. При призывании Божьей помощи абстинентный синдром не проходил быстро и набело, как патологическое влечение. Но течение его существенно смягчалось, а сроки несколько укорачивались. Больные субъективно легче переносили недомогание, проявляли несвойственное им ранее терпение, отмечали, что самочувствие не такое плохое, как в прошлый раз. Возбуждение, тревога, ажитация в структуре абстинентного синдрома практически отсутствовали. Важно отметить, что ни один случай не сопровождался перечисленными выше осложнениями, и для купирования болезненных явлений требовались меньшие дозы лекарственных средств. Третий признак – аффективные расстройства или расстройства настроения. В период отнятия от алкоголя и наркотиков настроение больных для них самих не поддавалось контролю. Непроизвольно появлялись подавленность, тоска с болью в груди, мысли о смерти, ощущение безнадежности, жизненного тупика. Отмечалась фиксация на чувстве вины, но своей, постольку-поскольку, а особенно яркими были размышления о вине других людей перед больным. Имели место раздражительность, злость, вспыльчивость по мелочам, перерастающие в глухое недовольство собой, окружающими и жизнью вообще. У некоторых преобладали тревога и страхи, как перед чем-то конкретным, так и беспредметные. Перечисленные нарушения были свойственны всем изученным пациентам, так как они являются неотъемлемой частью психопатологического сопровождения синдрома зависимости от психоактивных веществ. Для их лечения использовались антидепрессанты и другие препараты. Течение аффективных расстройств имело затяжной волнообразный характер, то с ухудшениями, то с улучшениями. При прохождении курса лечения с призыванием Божьей помощи настроение больных существенно отличалось от того, какое было во время предыдущего курса. Выраженная тоска с болью в груди не возникала ни разу. Также ни разу не появлялись мысли о смерти, хотя для многих пациентов ранее они были весьма характерны. Неотмеченное ощущение тупика, наоборот, возникало стремление изменить жизнь к лучшему. Что касается переживания чувства вины, то теперь признавалась вина за собой, за недостойное поведение, за пьянство, за употребление наркотиков, а фиксация на вине других лиц перед больным отсутствовала. Четвертый признак – психопатоподобные нарушения. Это расстройства поведения, которые сами пациенты практически не могли контролировать. Резкость, грубость, несдержанность, гневливость, придирчивость, злобность, так называемые недержание аффекта, негативные отношения к оказываемой помощи. Психопатоподобные нарушения тесно связаны с патологическим влечением к психоактивным веществам и с аффективными нарушениями. Выраженные в большей или меньшей степени, такие расстройства поведения всегда создавали значительную эмоциональную нагрузку на родственников больных, на медицинский персонал наркологических отделений. Вследствие накопления внутреннего напряжения, зацепившись за малозначащее событие или поступок другого человека, больные нередко взвинчивали самих себя до психопатического возбуждения, усиливая без того сложную обстановку, раздражаясь потоками брани или проявляя агрессию по отношению друг к другу, к родственникам, а также к неодушевленным предметам. Били двери, посуду и стены. При призывании Божьей помощи больные вели себя совершенно иначе, были не похожи на самих себя, чем удивляли медсестер и санитарок, работавших с этими же больными и раньше. Говорили тише, вежливее, могли подождать, самостоятельно не затевали ссор, были в целом существенно спокойнее в поведении. При невозможности сдержаться и локальных конфликтах могли довольно быстро успокоиться, не раскручиваясь. Это же касалось и больных, отличавшихся прежде выраженной брутальностью в поведении. Так, наркоман, разбивший во время тяжелой ломки в нашем отделении дверь во время предыдущей госпитализации, починил ее в тот раз, когда пришел лечиться после исповеди и держал на тумбочке икону. Пролом в стене от кулака другого больного с алкогольной зависимостью он сам закрыл календарем с иконой Божьей Матери. Самовзвинчивание больным, за которых молились, не было свойственно. Пятый признак зависимости. Отдаленные или резидуальные последствия – это изменения личности и поведения, которые продолжаются за пределами действия психоактивных веществ, то есть после того, как человек уже достаточно длительное время алкоголь и наркотики не употребляет. Особенность резидуальных расстройств состоит в большой продолжительности их существования и стойком, иногда необратимом характере проявлений. К ним относятся снижение интеллекта, ухудшение памяти, хронические нарушения настроения, волевые нарушения, социальная дезадаптация. Эти последствия становились отчетливо видны много позже, после того, как человек прекращал пьянство и наркотизацию. Далеко не за всех больных продолжали молиться родственники, и тем более многие пациенты сами забывали о Боге по мере отдаления от неприятностей. Тем не менее, примерно четвертая часть из них не оставляла начатого пути, и кроме того, продолжала амбулаторно посещать отделение. Мы имели возможность пронаблюдать, что прибегание к Божьей помощи никак не влияло на повышение интеллекта и улучшение памяти при их снижении вследствие злоупотребления психоактивными веществами. Но несмотря на это, все 10 человек были трудоустроены, продолжали жить в семьях, стали более спокойными в поведении и существенно меньше впадали в отчаяние, чем раньше. На какие же симптомы зависимости от психоактивных веществ Божья помощь в наших наблюдениях не оказывала влияния? Многие пациенты, получив то или иное облегчение, признав наличие Божьей помощи для себя, через некоторое время уже сами пытались поставить свои собственные эксперименты в этом же направлении. Например, с молитвой начинали употреблять алкогольные напитки или наркотики, прося Господа или Богородицу о том, чтобы не переборщить, знать меру, остановиться после одного раза, а также о том, чтобы на следующий после употребления день у них не было похмелья или ломки. Однако эти факторы в наших наблюдениях никакими молитвами не устранялись. За возобновлением употребления психоактивных веществ следовало то же продолжение, что и раньше, а именно запой с похмельем или длительная наркотизация. Доза психоактивного вещества быстро увеличивалась от желаемой небольшой, умеренной, до прежней патологически повышенной. Контролировать дозу не удавалось, а абстинентный синдром в течение нескольких дней возобновлялся с прежней интенсивностью. Следовательно, такие признаки зависимости синдрома, как потеря количественного контроля, толерантность и само наличие абстинентного синдрома, лежат вне сферы Божьей помощи, которая, вероятно, подается только тем людям, которые решили соблюдать полную трезвость. Для выполнения четвертой задачи мы пытались проанализировать, какие именно виды обрядов для привлечения Божьей помощи оказываются наиболее эффективными, и не нашли между ними различий в лечебном процессе. В завершении остановимся кратко еще на одном важном вопросе любого экспериментального исследования, в особенности в области медицины, его объективности и воспроизводимости. Известно, что имеется немало превходящих дополнительных условий, влияющих на качество лечения, кроме, собственно, медицинских средств. К ним относятся, например, квалификация медицинского персонала, личность и опытность врача. В наркологическом блоке Центра Сербского всего 8 коек. 2 врача, 2 психотерапевта, проводящих групповую психотерапию, 4 смены медицинских сестер и санитарок, а бытовые условия, можно сказать, близки к отличным. Лечение производится платно. Проведем 2 параллели. Схожие условия образцового медицинского обслуживания есть во многих наркологических учреждениях столицы. Однако и в таких отделениях персоналу приходится сталкиваться с обострениями патологического влечения к алкоголю или наркотикам, с дисциплинарными нарушениями, развязностью и психопатоподобным поведением больных, с их агрессией и тяжелыми осложнениями абстинентного синдрома. С другой стороны, в Москве есть широко известная наркологическая больница номер 17 с большими отделениями, где одновременно находится по 45, 50 и даже 60 человек, а нагрузка на одного врача доходит до 50 больных в месяц. Контингент бесплатной больницы принадлежит к более низкому социальному и культурному уровню. В течение нескольких лет там функционирует отделение, которое регулярно посещает священник, где утром и вечером читаются молитвенные правила. Судя по сообщениям врачей этого отделения и отзывам больных, положительная динамика при сочетании медицинских мер воздействия и применения Божьей помощи та же, что и при проведении нашего исследования. Объективные данные практически полностью совпадают. Таким образом, терапевтическая программа для наркологических больных с призыванием Божьей помощи приводит к более быстрым и глубоким положительным сдвигам, чем лечение при отсутствии Божьей помощи. Изменения к лучшему происходят по большинству основных клинических параметров. Однако есть и такие симптомы алкогольной и наркотической зависимости, которые при призывании Божьей помощи не претерпевают изменений. Влияние Божьей помощи не зависит от условий отделения, в котором производится лечение, абсолютно безопасно и дает относительную предсказуемость позитивной направленности результатов. Возвращаясь к теме сегодняшнего круглого стола, на основании проведенного клинического сравнения можно утверждать, что развитие духовно ориентированных центров реабилитации в целом будет способствовать более качественному оказанию наркологической помощи. Однако, учитывая низкую религиозность населения, правомерно развивать и другие виды реабилитационных центров. Спасибо за внимание.